Аудиосервис «Звук» представляет.
Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке».
Ничего святого.
Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Звук».
Ничего святого.
Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
Ничего святого.
Сегодня напротив меня сидит певица Мона.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Певица, автор-исполнитель, правильно?
Все верно.
Талантливая девушка. И, значит, вчера, начнем с того, что как артисты выбирают себе псевдонимы. Вчера я полез смотреть информацию про певицу Мону. Прочитал все про певицу Мону, которая была в группе «Монокини», про все ее отношения с Максом Фадеевым, про развод с мужем. И в какой-то момент понимаю, читаю, и мне кажется, я не про ту Мону совсем, потому что визуально там уже взрослая женщина. Вот как так получилось? Как выбирался псевдоним Мона? И страдаете ли вы уже от того, что Мона есть и другая?
Не могу сказать, что страдаю. Очень уважительно отношусь ко всем артистам, потому что есть еще и Мона Сонгс артист. Да, тоже говорили, как так. А у меня история с моим именем, с моим псевдонимом начинается с далекой Швеции, когда я жила со своими родителями в Швеции и дружила с девочкой, она Тайка, ее звали Мона. Я думаю, боже, какое красивое имя, как оно сочетается с твоей внешностью. Когда-нибудь хочу украсть его у тебя. И вот украла просто нещадно. Когда приехала обратно домой и начала заниматься музыкой.
Так, очень интересная история про Швецию, когда мы жили в Швеции. Как получилось, что вы жили в Швеции? Родители работали там?
Моя семья до сих пор там, то есть моя мама, мой младший брат, младшая сестренка, вот, они все живут там. Да. До сих пор, да.
То есть получается, что для тебя все вот эти чудаковатые названия из Икеи, они как родные?
Это да, вот это хунгульва, там вот.
Флюкма, клёкля.
Да, я еще и говорю по-шведски, поэтому.
Так, да. Что ты можешь сказать по-шведски? Например, можешь сказать, сегодня отличная погода.
Все, до свидания.
О, видишь?
Нет, у меня просто, вот реально, я участвовала в проекте, это шведский айдол.
Так.
У меня был месяц на то, чтобы выучить шведский язык. Но когда ты разговариваешь с людьми, естественно, у тебя объем твоих слов увеличивается. Он становится намного больше.
Ну и когда ты еще живешь
практика,
в этой атмосфере языковой.
И да, практика. А когда ты приезжаешь, то есть за три месяца ты разговаривал по-шведски, потом приезжаешь обратно в Россию, естественно, шведский уже уходит. Но там банальные какие-то вещи, такие как там...
Ну привет, нужно... как будет по-шведски?
Хей.
Хей, о, хороший
можно,
язык.
Можно сказать еще «щена». «Щена» — это приветик. Да.
Интересно. Хорошо.
Я Хетердария, я коматерюшлен.
Вот, поматерилась хорошо по-шведски. Сколько лет ты провела в Швеции, в общем?
Я провела там, по-моему, в районе 3 лет. Нет, не 3 лет. Вот 2,5 года было.
За это время ты успела впитать в себя вот этот шведский стиль в оформлении домов? Такой, знаешь,
да.
Скандинавский минималистичный стиль.
Да, я обожаю.
Полюбила
это
его?
Все. Вообще вот эти вот вещи, как лагом, их политика вот такая вот, знаете.
Пустота такая вокруг.
Да, обожаю. Они очень, очень глубокие эстеты. У них все на своих местах, у них все правильно. И я кайфовала, когда приезжала к... Именно особенно взрослым, то есть не вот не к молодым ребятам, а к взрослым, у которых семьи, дети, боже, у них у каждого дом, в этом доме чистота, порядок, все из Икеи, все собирали, распределение обязанностей очень правильное, то есть там вот нет такого, что мужик обязан все делать, он должен, нет, там и девушка вполне себе...
Но из Икеи ты и девушку можешь легко собрать,
да,
это не проблема,
да.
Она поматерится, но соберет.
И вообще, в принципе, нравится вот именно их ментальность. Кстати, вот создатель Икеи, он, несмотря на то, что миллиардер,
на велосипеде катается.
Да, катается
я
на велосипеде.
Знаю, да.
На автобусе приезжает на собрание. Прекрасный человек.
Сумасшедший просто.
Ну, так.
Так, а держится ли в секрете твое настоящее имя или нет?
Нет.
Да. Как зовут? Потому что для меня вчера это была пытка. То есть я вчера пошел каким путем? Я стал смотреть, кто автор песен. И смотрю, повторяется одно имя. Даша. Потом, честно скажу, я стал смотреть твои фотографии и думаю, ну, на Дашу не тянет. Видимо, с переходом в этот восточный лейбл ты стала очень похожа на восточную... Ну, думаю, нет, это не Даша. То есть ты Даша, фамилия?
Кустовская.
И тут тоже у нас есть проблема. Твоя фамилия в разных местах по-разному пишется. Почему так?
Я знаю, про что вы говорите,
да.
Про социальную сеть. Там указано, что я Дарья Костовская. Костовская, потому что это настоящая фамилия моего рода. Мой прадед, он чистокровный еврей.
Да.
И в во времена Великой Отечественной им они меняли имена.
Меняли, да, так
они,
часто
да,
было.
Да, часто было. Он был Авраам Костовский, а стал Аркадий Кустовский. Поэтому я решила, что ага, так, у меня вообще другая фамилия получается, значит, род вообще другой, интересно это все. И я вот указала, чтобы такую дань все-таки. Дань своему прадеду, да, уважение.
Хорошо. А откуда ты, из какого города?
Город Ростов-на-Дону.
Да.
Считаю, самый музыкальный город.
Ну, Баста тоже так считает, что это самый музыкальный город, да. Как случилось так, что очень юная девушка, в твоей биографии есть такой пункт, ты писала песни Киркорову, Бузовой, Моту, Изи. Я понимаю, если бы тебе сейчас было хотя бы лет 35. Ты еще юный ребенок. Как так получилось, что ты когда-то писала им песни?
Ну, я в принципе пишу так-то давно. То есть лет с 20 мы с Эллом уже работали. Для фабрики, там, на фабрику я помогала писать песни. А по поводу артистов таких, как Филипп Бедросович, ну вот с Давой трек «Роликсы», у Валерии трек с «На зимой» «Тысячи историй», мод, прекрасный вообще творческий союз, мы просто пофристайлили, и получился очень классный трек «Бумажный дом». С Ольгой Бузовой тоже прекрасный получился, можно ли это сказать, прекрасный дуэт, прекрасное сотрудничество.
Давай подробнее. Ну, понимаешь, вот это все красиво звучит, и с Мотом, и там, и Филипп Бедросович. А как этот контакт получился? Как ты вообще вышла на них изначально? Кто был первый, на кого ты вышла? Или кто вышел на тебя первым?
Это вопрос уже. С учетом как бы написанных песен, это уже большой вопрос. Первую песню я написала Виктору Яковлевичу Дробышу на продажу. Это было, когда мне помог Льман.
Да.
Он был тогда на фабрике и сказал, что есть возможность попробовать написать песню для... Вот группа формировалась на «Фабрике звезд». И вот для них написать песню. Я говорю, хорошо. Попробовала, написала... продала.
Расскажи мне, первое. Вот меня всегда интересует этот вопрос. Ты написала песню, ты отдаешь ее в большой продюсерский центр или там Дробыш отдаешь. Но мы же все прекрасно понимаем, что Дробыш человек такой величины, что он может ее взять, не отдать и использовать. Ну и как новенький человек ты ничего с этим не поделаешь. У тебя были такие опасения?
Нет, у меня не было таких опасений. Нет, во-первых, Эльман как бы давал точную гарантию, как бы, что это...
Что все честно.
Во-вторых, я не сталкивалась с таким. Вот меня радует, что вокруг меня, вот в моей музыкальной сфере, да, как я это вижу, нет людей, которые там...
То есть все порядочно,
кидают,
все
да,
прилично.
Которые там не платят деньги.
А бывали ли вообще, ты слышала о том, что кидают
авторов? Я слышала об этом. Я слышала, что и концертные директоры, вот мы разговаривали недавно с моим концертным директором, что и концертные директоры там
обманывают,
конечно, очень сильно артистов. И нужно действительно искать сильную команду. Мне повезло. Мне с моей командой повезло. У нас все за честность. У нас просто идеальные менеджеры, идеальные саунд-продюсеры, идеальный продюсер Эльман. У нас просто все великолепно, поэтому я не переживаю ни за что.
Хорошо. Но при этом, если надо, ты включаешь жесткость? Ты доверяешь целиком окружению?
Нет, если надо, я включаю жесткость. И... Причем это вот часто касается творчества. Если там я пишу какой-нибудь трек ребятам, и что-то не получается сделать, я наседаю, как сокол, как коршун, я на них лечу и такая, вы, говорю, неправильно все делаете, сейчас быстро, вот это. А они мне доверяют. И, то есть мы можем просидеть 3 часа, пока мы не запишем один момент, я не уйду, я не отстану. Вот в этом я наседаю. А в плане там того, что вы платите мне там...
Гонорар?
Гонорары? Да нет.
Вот, кстати, слово о гонорарах. Когда ты начинающий автор, автор песен, ты их пытаешься там кому-то отдать, продать, долгий ли период, когда поначалу ты их даришь, чтобы хотя бы заявить о себе? Или ты с самого начала начала это продавать?
Да, продавать. У меня вот, я считаю, что это очень крутой энергетический обмен у меня произошел, потому что многие люди дарят песни и не зарабатывают на них. И вот так очень много лет и тянется, что дарят, потом 10 тысяч рублей, потом 20 тысяч рублей. Мне повезло, что моя первая песня стоила много. Ну, на тот момент это очень-очень много. Это было 100 тысяч рублей.
Угу.
А для первой песни это правда баснословная сумма. И очень обидно за ребят, которые талантливые, которые пишут очень круто и продают свою музыку за... вообще продают свое творчество за маленькие деньги, потому что хочется сказать всем, что, ребят, артисты зарабатывают на этом большие деньги. Это правда. Артисты зарабатывают много. И, в принципе, все, кто работает с артистами, потом зарабатывают много, поэтому либо присоединяйтесь к команде и работайте на постоянной основе с командой, либо когда у вас уже набрался хороший кейс, это вот всем гострайтерам mm-hmm. заявляю, когда у вас уже хороший кейс, когда у вас сильные артисты в кейсе, все, повышайте стоимость, и о вас будут слышать.
Если mm-hmm. говорить в общем, сегодня в Москве средняя стоимость песни для артиста, это как, от 200 тысяч или выше уже?
Ну не знаю, кстати. Вот я уже этим, можно сказать, не занимаюсь, это в прошлом, потому что я сейчас работаю либо с ребятками, с нашими, угу. я кому-то помогаю, либо над своим творчеством работаю. У меня не гострайтер.
Но тоже вот очень хитро, знаешь, с ребятками я кому-то помогаю. Помогаешь ты за деньги или уже как бы у нас большая ребятам... компания, и мы дружно просто друг другу помогаем?
Нет, мы дружно просто друг другу помогаем. Это... Но при этом, кстати, вот у нас саунд-продюсеры настаивают, и артисты тоже настаивают, то, что если кто-то внес правки, написал что-то, все, значит, ты возьмешь роялти. Это нормальная практика. Это как бы мы все семья, и мы, да ладно, мне не надо, да это мне тоже не надо, угу. да не вписывайте в документы и так далее. Но при этом вот там я как артист все время говорю, так, нет, вот мне здесь помогли, да, вот это тебе, и у нас
а как
все очень по-честному.
Процент мне всегда было интересно.
Знаешь,
у меня есть любимая певица, может быть, ее не знаешь, Марайя Керри, ну, такая малоизвестная.
Ну, да-да-да.
Марайя, она как бы с самого начала, когда вышла замуж за Томми Матолу и выходил ее первый альбом, так как мать у нее оперная певица, мать, видимо, ее сразу науськала, что надо быть продюсером своего продукта. Mm-hmm. И несмотря на то, что она была молодая, юная и бестолковая еще, она сразу заявила Томми, что она будет продюсером всех своих треков. И она во всех песнях стоит автором. Ну, то есть все знают, что Марай пишет и текст очень часто, и музыку, но помимо этого там еще миллион других авторов. И мне всегда было интересно, как делится, как происходит дележка вот этого отчисления.
Если она стоит автором, то есть именно авторские права, и там забирает 100%, то это не такая сумма большая, как смежные права. Ну вот, честно, не все люди до сих пор, даже я, разбираются mm-hmm. в полной системе вот именно авторских прав. Это всегда очень тяжело. Но... человек должен быть бухгалтер, который ведет твой либо ИП, либо вообще, в принципе, ведет всю бухгалтерию.
Но, понимаешь, которая тебя касается. Человек, который отвечает за деньги, он же не знает, как у вас в творческом процессе происходило
все. Нет, есть же
все.
Музыкальные. Есть музыкальные. У нас всегда вот, я поняла, к чему вопрос. Uh-huh. Нам скидывают, вот наш бухгалтер скидывает, говорит, Дарья, здравствуйте, пожалуйста, вот, напишите, кто писал музыку, кто писал mm-hmm. текст, и все. И когда я пишу, какой процент музыки я написала, какой процент текста я написала, так и распределяются проценты у нас. У нас все по-честному. У нас нет такого, что кто-то там что-то написал, и про него забыли, и его вычеркнули. Нет, вот это как бы на авторе, это на артисте в первую mm-hmm. очередь ответственность. Ты с кем работал, того и вписываешь. А бухгалтер, он как бы уже вносит в документы это все.
Вот у меня такой еще есть идиотский вопрос. Мне кажется, что это на уровне слухов, но тем не менее эти слухи постоянно ходят, что есть артисты, прям специфические наши на эстраде, которые очень любят покупать песни вместе с правами, чтобы потом в авторах стояли они. То есть человек единожды просто получает за песню. Ты с таким сталкивалась?
Да, это фикса называется. Это
предлагали
то,
тебе выкупать твои песни?
У меня выкупали песни, да.
Не жалко было отдавать песню целиком, потом ничего с ней не получать?
Во-первых, когда я вот только разбиралась во всех этих авторских правах и так далее, смежных, я не думала, что это больше. Это почему я говорила mm-hmm. вот как раз-таки всем, кто слушает подкаст, что нужно либо как-то вставать в команду, либо повышать вообще стоимость кейса. Я думала, что фикса, она вот там, я писала за 60 тысяч рублей, я думала, что все, вот это вот 60 тысяч, это очень много, сейчас за 60 тысяч все будет хорошо. Все, я, получается, брала фиксу от авторских вообще, от всех прав я отказывалась. Сейчас я считаю, что это, ну, большая ошибка, но не все, кто был у меня в кейсе, допустим, дают права. Uh-huh. Это все равно работа для кейса. Ты получаешь фиксу, это хорошо, это уже хорошо. Плюс ты получаешь имя человека в кейс, с которым ты работал. Это тоже очень хорошо. Это уже выбор каждого человека.
Поговорим на тему того, что ты у нас как первая девушка-космонавт, первая девушка в лейбле Rava Music. Как тебя приняли? Как там к тебе относятся?
Ну, так как я с ребятами уже 8 лет, можно сказать... Не приняли, а встретили домой, да. Возвращение будет.
А ты знаешь, по-разному бывает. Бывает хорошо, вы много лет общаетесь, дружите, тусуетесь, а тут началась работа, и немножко все меняется.
А вот, кстати, тут интересный момент. Как было, значит, у нас? Я не хотела быть артистом очень долгое время. Я думала, все, я пишу песни, мне как бы не буду. Да, меня все устраивает. Но Эльман уговаривал, он постоянно говорил, давай, Мон, давай, Даш, нужно уже петь песни, твой голос должен радовать других людей. И как-то у него получилось пробить вот эту вот стену холода мою и дойти до того, что я захотела выпускать песни. Дальше, естественно, была история контракта. Угу. У нас есть контракт, причем Эльман говорил, так как мы с тобой 8 лет дружим, мы прошли огромный путь вместе, все, мы можем без контракта. Просто на доверительных отношениях. Но я как раз-таки настояла на том, чтобы был контракт. Я хотела, чтобы Эльман все равно понимал, что у него есть гарантии по отношению меня, угу. по отношению ко мне. Я его хотела именно убедить в том, что дружба дружбой, работа работой. Мы действительно дружим, мы как брат и сестра, у нас отношения просто прекрасные. Этот человек меня спасал столько раз в этой жизни, сколько никто не спасал. И хотелось немного отблагодарить и показать вообще серьезность своих намерений в плане вот того, что я артист, угу. и я считаю, что нам все равно нужен контракт, потому что дружба дружбой, работа работой. Хочется дать тебе какие-то гарантии.
Через сколько лет по контракту ты можешь сбрыкнуть и уйти?
Не через сколько, я пролонгирую в любом случае.
Ну а вообще контракт заключается на год, там на 5, на 3? Как это бывает очень часто?
Ну, это же уже такие личные моменты.
Хорошо.
Это уже...
Но пока тебя все устраивает, Владимир.
Да, меня, в принципе, все устраивает. Мне уже 8 лет все устраивает с ними.
Хорошо. Так, поговорим на тему треков, которые последние у тебя вышли. Угу. «Черная любовь».
Верно.
«Истерика».
Верно.
Чудесный трек, который я впервые услышал. Во-первых, название, а потом я слышу голос. Мне показалось, что поет Анастя. Очень похож вокал. Еще и название «Истерика». Думаю, какое совпадение. Потом смотрю, вообще нет близко никакой Анасти. Почему вдруг такой тембр и такая подача была в этой песне?
Мы просто решили попробовать. Это тоже экспериментальный был такой.
Но
мы
говорили,
опыт.
Что похоже ты
Конечно,
на Анасти?
Конечно, да. Не могу сказать, что меня это расстроило. Мы попробовали, нам было прикольно. Мы экспериментаторы. Вот. Мы не делаем одну музыку, один жанр какой-то, не бьем в одну точку. Мы стараемся все равно разнообразно подходить к этому. Допустим, сейчас вот я решила соединить лирику, да, там женский вот этот припев с... Как это сказать? Я решила. Не я, во-первых, решила. А мне повезло просто стать человеком, с которым который имеет дуэт вот с великим артистом Баш.
С великим артистом, о котором сколько у меня было интервью. Каждый второй говорит, мы мечтали бы сделать фит с Бастой, хотелось бы. И тут я смотрю, у тебя фит с Бастой. Как это так легко получилось? Кто кого нашел, кто к кому пришел? Еще очень интересно, у тебя пост в запрещенной сети, где... Это действительно твои родители там на видео?
Да.
Как вообще все это связано? Расскажи эту историю.
Это вообще фантастика. Я не верила. Я не верила ни своим ушам, ни своим глазам. Эльман, к сожалению, не снял это на телефон. Значит, подходит он ко мне. Ну, месяц, наверное, назад это было. Месяц назад он подходит ко мне и говорит, Мон, у тебя есть от меня секрет? Я говорю, нет, что происходит? Скажи честно, мне хочется, чтобы у нас была полная честность. Я говорю, Эльман, ты меня уже пугаешь, это очень, говорю, странный разговор. Он говорит, у меня был от тебя секрет. Я думаю, все, что там такое? Я думала, собаку подарят. Нет, собаки не было. Ведет меня на студию, сажусь. Включает трек. Ну, я-то знаю трек. Я его же, получается, вот именно необходим, ты так мне необходим. Был написан, месяца 4 назад, и это я уже выкладывала там в социальную сеть, просто закидывала кусочки. Я слушаю и думаю, походу фит. Он знает, что мне нравится, мне есть артисты, которые мне нравятся в России. Я сижу и думаю, наверное, Макан. Кто еще может как бы зачитать куплет вообще? Кто может еще что-то сюда поставить? Вряд ли бы девочка другая была. Начинаю перебирать в голове именно представителей мужского пола и понимаю, что, это не Макан. Я слышу голос Василия Михайловича и начинаю рыдать просто как сумасшедший человек. Я плакала, хватаюсь за лицо и говорю, как? Просто скажи мне, как ты это сделал? А он смеется, и я бы так меня обнял, и сам не понимает, и говорит, черт, я же не снимал, говорит, ничего. Я говорю, да я, говорю, понимаю, я тоже, говорю, вообще не могу больше. Получается, они поговорили, я знаю, что скинули демку Василию Михайловичу, он послушал и написал куплет за 10 минут. И он первый раз сказал, что вот первый раз в жизни он написал так быстро. Он стоял в торговом центре с дочками, сумками и понял, что вот оно, эта творческая волна сейчас накрывает, и написал куплет. И я считаю, что это просто грандиозный дуэт. Но для меня это величайшая работа. У меня нет слов до сих пор. А по поводу родителей... Это мои родители на видео, они... моя мама радиоведущая, мой отец диджей, они познакомились на радиостанции 103. Угу. Это
ростовская
радиостанция, да, первая вообще, и она была очень популярной. А там как раз-таки были Василий Михайлович, вот он очень часто там появлялся, группа «Каста».
А тогда он был Нагано, наверное, еще там?
Нет, тогда он был... Я не знаю, могу я это говорить или нет, но тогда у него был другой псевдоним вообще. Баста, но еще с дополнением там было. Вот. И к чему это? Там был еще Макс Коржов. Очень много талантливых людей. Группа ППК. Я на них на всех росла. Я на них смотрела и думала, вот это мастодонт, вот это классно, творческие люди. Они такие нестандартные. Мама меня часто брала с собой на радиостанцию. Вот так закидывала меня в машину, и я вот так прижималась к этому стеклу, потому что еще 5 человек сидит, и мы все едем на радиостанцию, они все орут, поют песни. В общем, вот, он знает их давно, очень давно. Они, можно сказать, вместе начинали, вместе на одних сценах, собирали стадионы просто огромные людей на рейверских тусовках. И легендарное время. И вот мы когда увиделись первый раз с Василием Михайловичем, он смотрит на меня, я думаю, я же даже ничего сказать не могу. Как это так? Любимый артист стоит передо мной, что мне делать? Я дочка Куста и Шубы. И он такой смотрит на меня, говорит, чего? Я говорю, дочка Куста и Шубы. Он говорит, да ладно, я-то смотрю на тебя и вижу, что лицо знакомое, и не могу понять.
А ты на кого будешь похож, на маму или на
отец, папу? Отец, на папу. И не могу понять, я сейчас понимаю, что ты же куст с длинными волосами. Я говорю, ну да. И все, и мы даже не записывали трек, мы просто сидели часа 4 разговаривали. Просто разговаривали за Ростов, за все, за вот эти наши районы, потому что ростовская душа, ее никуда не денешь. Вот сразу видно.
Короче, ты такая дочь полка была. Слушай, расскажи, вот ты как артист, как пишущий артист, почему очень многие так мечтают поработать с Бастой? Вот чем он таким берет?
Потому что это легенда, это категория артистов А+, все-таки, я считаю. То есть артисты, которые...
Но тут же не медийность только работает, все-таки их же цепляет что-то, что он делает.
Это про трушность, конечно. Это же, во-первых, это легендарный артист. Чем легендарен? Какое бы амплуа? Во-первых, у него очень много амплуа, правильно? У него очень много альтер-эго, и Нагана, и Нинтендо, и Горилла Зиппа, Баста. Во всех он лучший. Вот невозможно потягаться ни с одним из его амплуа. И люди хотя бы хотят прикоснуться к этому. Я их понимаю, потому что я была тем же самым человеком, который думал, да господи, даже с Наганом, с кем-нибудь.
С Наганом было бы весело.
Да, просто с кем-нибудь. Просто я очень хочу прикоснуться вот к творчеству Василия Михайловича, потому что я выросла на его музыке. Я могу это вот с точностью, с уверенностью сказать. Я выросла на его музыке. А как раз-таки стилистика письма пришла мне вот от него, потому что я слушала его песни, и он пишет, как текстовик, он очень сильный человек. Угу. Он прям поэт.
И он же действительно очень часто многое пишет, прям реально за пару минут может написать.
Да.
То есть вот приходит, он пишет, и уже готово.
Да, это так и есть. И вот все-таки немного снимаешь со своих любимых артистов манеру. Есть такое. Я считаю, что грандиозный человек, легендарнейший, который написал очень большое количество песен и продолжает, несмотря на это, то есть, да, вот, как говорят, вот, время там подходит, и артист уже все, ушел. Он не ушел. Он до сих пор собирает стадионы огромные.
Я бы больше даже сказал, у него было ощущение, что как будто бы он чуть-чуть затухал, а потом опять
возродился.
А потом опять
возродился. Заново, да. Да, это про Сансару мы говорим. Да. Когда выстрелила Сансара, ну это вообще, это же так писать еще нужно.
Хорошо. Чего по большому концерту, по большому появлению твоему на сцене?
По большому?
Да.
В хорошем
смысле, по большому.
Для меня уже большое появление было, в принципе, это гастроли в Казахстане. Мы ездили в Казахстан, это первый гастрольный такой мини-тур был. Я кайфанула. Для меня вот, кстати, не помню, я где-то говорила уже, что любимая часть написания работы над треком — это не сама работа над треком, это не выпуск его, не занять первое mm-hmm. место там, а поехать на концерт. И вот видеть эмоции людей, видеть улыбки людей, петь им, и когда они тебе поют, это волшебство какое-то невероятное. Поэтому вот для меня самое главное — это концертная деятельность.
Да ты вампир.
Ну, нет, я просто в восторге. Я правда, я вижу, это же бешеная энергетика.
Конечно.
Стоять там, это бешеная энергетика. И сначала я выхожу, вот, вот такая вот, я трясусь, я переживаю дико, а потом на этой адреналиновой игле.
Вот через просто, сколько заканчивается вот эта вот тряска, когда ты выходишь на сцену?
Две песни. Вот у меня лично одна-две песни, и она заканчивается. На третьей песне все. Я уже прыгаю, Эльма, давай еще, поехали, погнали. И вот мы концерты в Казахстане очень классно отыграли. И аудитория просто теплейшая, они очень теплые люди. Нас так встречали, и там стоял человек, у него был телефон и бегущая строка, где написано «Мона, выходи за меня замуж». И я Эльману показываю, а у Эльмана прикол, и теперь это уже как шутка, как какой-то мем. Я такая, смотри, замуж зовут, он такой... Ты никуда не пойдешь. Он мне просто не разрешает абсолютно даже говорить про то, что я когда-нибудь выйду замуж. Знаете, вот брат, старший брат, я сказал нет, когда я вот да, тогда и да. Я такая, понятно.
Совсем скоро у нас выходит еще один релиз, EP, который посвящен певице Валерии. Столько сейчас внимания Валерии, ее мужа, да?
Да.
Столько всего говорят и пишут. Ты участвуешь в этом трибьюте, поешь песню.
Да,
какую песню поешь ты?
Прекрасные артистки.
Ты взяла какую-то самую неизвестную песню?
Часики, да, примерно такая. Не могу сказать, что. Нет, замечательная певица, замечательный фит.
Кто выбирал песню, ты или вам раскидывали артистам песни для трибьюта?
Нет, я выбирала. Я выбрала эту песню.
А были еще другие варианты, которые ты хотела рассмотреть?
«Самолет».
Так, хороший.
Да, то есть еще были... Сейчас скажу. Нет, вот я из двух выбирала. Мы еще пересматривали с моим саунд-продюсером. Он думал, может быть, что-то, что даже ты не знаешь. Вот возьмем что-то такое. Я говорю, нет. А для меня это было как вызов. Потому что, во-первых, я работала с Валерией уже. Она действительно замечательная певица, замечательный человек. Очень-очень вежливая, очень такая...
Это правда.
Просто ангел во плоти. И я думала взять песню «Часики», чтобы бросить самой себе вызов, потому что на эту песню, скорее всего, будут охотиться еще люди, которые будут на альбоме. Это, во-первых, это такая конкуренция небольшая. Во-вторых, смогу ли я внести что-то новое в эту песню, чего еще не было? Смогу ли я поменять жанр, поменять стилистику трека? Получится ли у меня вообще передать что-то, с чем еще этот трек не соприкасался? И вот мы сделали. Мы сделали его, честно скажу, за 15 минут. Все, вообще от и до. И скинули Эльману. Эльман говорит, я понял, хорошо, я кидаю. После этого нам позвонили. Мы сказали, что да, это волшебно. Мне позвонила, кстати, мы с ней общаемся, это Шена. Это
дочь.
Да, дочь Валерии, она замечательная тоже. Мне позвонила Шена и говорит, как? Как ты это сделала? Скажи, пожалуйста. Я говорю, я не знаю, просто я прочувствовала. Мне хотелось передать, вот для меня это как призыв девушке. Все-таки, да, девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. Это для меня это... так, как это сказать? Вот в моем именно видении, как я хотела преподнести эту песню, это о том, что мужчины очень часто прячут эмоции, не показывают на людях. И они такие строгие, серьезные. А это призыв девушки, крик о том, что да назови ты меня уже своей девочкой, да уже покажи всем, что ты меня любишь. Вот, и я хотела передать это в таком жанре лирики. Вот у меня мой саунд-продюсер Манвел сел и сразу все понял, говорит, я собрал все, так я собираю. Сейчас назовем девочкой, сейчас, секунду. И он вот так вот все собрал, мы отправили. И это прям откликнулось, потому что мне даже Шена сказала, что Валерии очень понравилось.
Ну вот смотри, песню мы сможем все услышать только через пару дней.
Да.
Но она по темпу медленнее, другая как
она там? Медленнее.
Медленнее?
Да, она медленнее, и она вообще не, вот, вообще не оригинал.
У меня есть такая игра, называется «Я никогда не». Я тебе даю ситуацию жизни, ты говоришь, был с тобой такой или нет. Я никогда не устраивала показные скандалы.
Нет, не было такого. Вот просто даже... А? только, да, вот. Так. Собаку просила очень требовательно. Говорила,
ну, это как, из серии «Я не буду писать эту песню, пока собаку не подаришь»?
Нет, мы поспорили с Ильманом, что если будет первое место у сольного трека, либо у фита, где я стою в начале, мое имя стоит в начале, поэтому, пожалуйста, слушайте трек с Бастой. Если трек будет на первом месте, мне подарят собаку.
Какой породы?
Американские булли.
Ух ты.
Да.
А вот как эти... назовешь? Есть уже имя готовое?
Ну, нет, конечно, нет. Вот, и, собственно, я, значит, мы на съемках клипа Заре сидим, и я говорю, я Кустовская Дарья Андреевна, она же булочка, она же куда-то пошла, она же в 9 дома, она же напиши классный трек, типа, требует собаку. Ильман смеется, говорит, я, говорит, тебя уже не могу, говорит, все, говорит, я уже не могу. Вот такие только были вещи. А так, я очень, очень терпеливый человек, я все, все... До того сделаю, да.
Хорошо.
Все переношу.
Я никогда не носила кроксы.
Я обожаю кроксы. Да? У меня 6 пар крокс в разных.
А ты вот и эти еще... вот покупаешь им вот эти штуки?
Конечно, 6 разных и еще одни на две пары еще на высокой подошве. Итого 8. А фанат просто.
Так. Я никогда не сплю голышом.
Это новая привычка у нас выработалась.
Я никогда не была в Третьяковской галерее.
Никогда не была.
Я никогда не ела насекомых.
Никогда не ела, да.
Я никогда не заказывала расклад карт Таро.
Заказывала.
Веришь в это?
Да, очень.
Получается там что-то? Случается, вернее, то, что
да,
они тебе раскладывают?
Да, прям очень сильно случается, да. Ну, я правда верю. Я знаю, что многие там против этого. Я как бы все равно... Там,
так, что карты сказали по фиту с Бастой?
Все
хорошо будет? Так. Я никогда не хотел поменять что-то в собственной внешности.
Хотела.
Что?
Нос, губы. У меня и были такие комплексы по поводу вообще внешнего вида. Но сейчас я поменяла... Вот у меня волосы удлинились, и я покрасилась в темный. И я скажу так, что сейчас меня все устраивает. Вот оказывается, просто можно поменять что-то одно в себе, и, в принципе, картина заиграет другими красками.
Ну, я надеюсь, мы не увидим однажды тебя вот с этими рыбьими губами.
Не-не, это точно нет.
Ладно. Я никогда не заказывала еду из ресторана и потом выдавала ее за свою.
Нет, ни разу не было такого.
Хорошая идея, да?
Да, прикольная идея, но я готовлю, ну, нормально.
Так, я никогда не заводила аккаунт в Тиндере.
Было.
Ну и что, нашла что-нибудь?
Ничего не нашла.
Хорошо.
Проблемы только. Ильману не говорите.
А он не услышит.
Да, да.
Я никогда не хотела проколоть сосок.
Нет, никогда.
Я никогда не била в гневе посуду.
Нет, кстати, никогда не было.
Ты не истеричка?
Нет.
Я никогда не дралась с женщиной.
Было.
Когда последний раз?
2 года назад.
Что не поделили?
Это просто девочка очень сложная.
Жива еще?
Да, слава богу.
Дружите?
Нет.
Хорошо. А кто победил в этой
драке? Просто Нарине смеется, она знает эту историю.
Кто победил в той драке?
Хотелось бы сказать, что победила дружба, но у нас ничья. У нас 1-1.
Так, ладно. Я никогда не платила за мужчину в ресторане.
Платила.
Нормально это?
Ну, я же из Швеции.
Это нормально. Так, я никогда не говорила «я тебя люблю», не чувствую этого на 100%.
Говорила.
Говорила?
Да, у меня вообще проблемы с этим на самом деле. Я не могу... Я не любила, короче. Я вот всегда думала, вот оно, вот, это точно любовь, все. И Эльман же, он просто уже говорит, Даша, говорит, у тебя, ты смотришь на человека и думаешь, боже, все, это мой муж будущий. И Эльман говорит, да, да. Но у меня нет такого, что я там много людей, я очень влюбчивая. Нет, просто я не могу полюбить. И когда я с человеком уже долго, вроде бы уже надо что-то говорить, уже тебе же говорят, что тебя любят, и ты такой, да я тоже,
но
по
долго
идее.
Это сколько, 2 месяца уже?
Нет, я про года, 2 года.
Хорошо. Я никогда не пела то, что мне не нравится.
Свои треки?
Да.
Нет, никогда. Все нравится, сама же пишу.
Я никогда не завидовала коллегам по цеху.
Нет, зависти никогда. Вот именно
вообще. А восхищение ребята, есть кем?
Да, восхищение есть. Очень восхищаюсь, во-первых, в принципе, силой Ильмана, именно его вот пробивным характером, дальше творчеством Андро. Мне очень нравится, как он поет, как он выступает. Тони. Да, всеми. Восхищаюсь всеми. У нас
так,
все
а если не вашими, а кем-то вот извне лейбла.
Да, Василий Михайлович. Ну, я говорила, это Баста однозначно. И Мияги Энди. Очень нравится. Ай, Макан. Макан тоже. Очень классно пишет.
Вот ни разу не услышала от тебя старых фамилий, типа Олег Газманов, восхищаюсь, или Ирина Аллегрова.
Ну, я же дочка диджея и радиоведущей. Куда? Мы вот это... Путёген за под Детройт, I love my city. Типа...
Хорошо.
Немного по-другому.
Я никогда не сбегала со свидания.
Нет. Терпеливая.
Я никогда не съедала целый торт в одиночку.
Нет, целый торт. Я вообще торты не люблю.
Угу. Я никогда не воровала песни.
Нет.
Ну, бывало такое, что вот ты написала, а тебе потом пишут, а ты знаешь, похоже вот на это. А ты и не догадывалась, что это похоже.
Хороший вопрос. Да, было.
Было?
Было. Но я не воровала.
А бывает потом, что ты слушаешь, понимаешь, да, действительно похоже.
Да.
И начинаешь что-то менять. Или ты не меняешь. Ну, похоже и похоже.
Ну, нет, в зависимости от того, как похоже. Если это совсем чуть-чуть, там где-то отголоски, то нет, я не буду менять. Просто так сложилось. А так, чтобы воровать?
Угу. Я никогда не выходила из дома без нижнего белья.
Нет, никогда.
Я никогда не влюблялась в друга.
Влюблялась.
Жалела потом об этом.
Такая улыбка, видели, да? Влюблялась.
Так.
Но влюбленность — это не любовь. Это как раз-таки к тому вопросу.
Я никогда ни в одном интервью не признавалась, что я...
Что я не умею готовить блины.
Да ладно, это самое простое.
Я знаю, но не умею. Я могу, я не знаю, я могу приготовить лагман, но я не могу приготовить блины. Все, вот так вот. Вот такая вот судьба.
Да. Может, сковородка плохая просто у тебя?
Да, это уже говорили, сковородки меняли, и бабушка уже плакала, говорила, Даша, ну, господи, ну уже что-то, уже надо что-то же делать, говорит, типа, куда? И макароны варить не умею. Самые простые вещи не могу. Тыквенный суп с креветочками могу сделать. Вкусненько, борщик, харчо, прекрасно варю харчо. Блины, макароны, вот эта гречка, это не ко мне. Я не могу.
Что или кто для тебя свято?
Семья.
Все, спасибо.
Спасибо огромное.
Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.